Приветствую вас, братья и сестры. Это большая привилегия вообще проповедовать, открывать Священное Писание и провозглашать его людям, которые собрались в Доме Божьем. И для меня это двойная привилегия, привилегия проповедовать в церкви в Самаре. Мы много слышим о том, что Господь делает здесь, в этой церкви, и как эта церковь становится благословением, источником благословения для многих-многих людей, которые живут здесь, в России, в разных городах, в разных областях. И это, пожалуй, наверное, и есть вот это благословение Христова тела, когда мы ощущаем нашу связь друг с другом, несмотря на то, что мы живем, может быть, в разных концах земного шара. Сегодня особенный день здесь, в вашей церкви, день, когда мы все собрались для того, чтобы выразить Господу благодарность. Благодарность – очень интересное явление, очень интересное качество жизни, качество личности человека. Если вы внимательно читаете Библию, наверное, вы помните, что одной из характеристик последнего времени апостол Павел называет, что люди будут неблагодарны. Когда мы говорим о человеке, который живет во грехе, человеке, который не преклонился перед Богом, то, естественно, этот человек берет и пользуется всем тем, что Бог ему дал, и не чувствует потребности в том, чтобы искренне Бога благодарить за то, что он получает. Поэтому Священное Писание в ряде мест называет благодарность одним из качеств жизни, которая трансформирована Иисусом Христом. То есть, когда Иисус Христос приходит в жизнь человека, когда человек признает, что есть Бог, когда он понимает, что все в его жизни зависит от Божьей милости, когда он ясно понимает, что каждым своим дыханием он обязан Творцу. Более того, когда он понимает, что его грехи прощены благодаря тому, что Сын Божий пришел на грешную землю, благодаря тому, что он отдал свою жизнь для того, чтобы нас спасти. И вот в этот момент в каждом верующем человеке обязательно должна выражаться благодарность. Если мы посмотрим на сущность явления благодарности, то мы можем сказать, что благодарность – это искренняя признательность за сделанное добро. В этом смысл благодарности. То есть мы признаем, что кто-то добр к нам, и в нашем сердце внутри возникает вот это ощущение, которое называют благодарность. Благодарность выражается, обязательно должна иметь свое выражение в практических действиях. То есть по-настоящему благодарный человек – он обязательно ищет возможность сделать что-то доброе в ответ. Эти действия могут быть разными, в зависимости от возможности человека, от ситуации, от обстоятельств конкретных, но они всегда присутствуют. Сделать что-то от сердца с целью принести радость тому, кому мы благодарны. Мы все это очень хорошо знаем. Более того, мы даже чувствуем, когда люди по-настоящему благодарны нам, а когда они благодарны только формально? Вообще-то формальная благодарность не вызывает ни у кого радости. Даже более того, когда формально выражают благодарность, у человека две проблемы. Первая проблема, что он неблагодарен. А вторая проблема, он еще и лицемерит. Он хочет скрыть эту свою неблагодарность и выдать каким-то образом себя как за человека благодарного. И поэтому у нас возникает ощущение неприятное. Таким образом, когда мы говорим о благодарности, мы ясно понимаем, что настоящая благодарность, она предполагает наличие плода, то есть какого-то практического выражения. Теперь давайте применим это определение благодарности к нашим отношениям к Богу. Мы сегодня собрались, чтобы благодарить Бога за урожай, за то, что Бог продолжает поддерживать землю в таком состоянии, в котором она генерирует плод, который поддерживает жизнь и деятельность человека здесь, на земле. И мы вот собрались для того, чтобы выразить Богу благодарность. И вот о нас это точно так же, или нас это точно так же касается. Мы можем прийти или по-настоящему с благодарным сердцем с глубоким ощущением благодарности Богу, с желанием сделать что-то Ему приятное. Или же мы можем прийти лицемерно благодаря Богу. Как я уже сказал, лицемерное благодарение – это две проблемы. Отсутствие благодарности и попытка скрыть это. Попытка выразить желаемое за действительное. Если нам лицемерная благодарность неприятна, вы понимаете, что Богу тем более, потому что Он знает движение сердца, Он знает настоящее состояние нашего сердца. Когда мы говорим о благодарности Богу, мы сталкиваемся с большим количеством проблем. Прежде всего, большинство людей вообще не благодарят Бога. Многие люди просто не видят в этом необходимости. Некоторые люди, они, в общем, не против поблагодарить Бога, но они забывают. У них очень много дел, много развлечений, много всяких разных программ в своей жизни. Вот. И они, в общем, фактически не благодарят Бога. Есть еще категория людей, которые формально говорят Богу спасибо, но вот так, чтобы эта благодарность подвигла их к какому-то конкретному действию, вот этого недостаточно видно в их жизни. И сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько текстов Священного Писания, которые записаны в 15 главе Евангелия Иоанна, для того, чтобы посмотреть на плод благодарного сердца. Что такое настоящая благодарность с точки зрения Священного Писания? Что происходит в сердце человека, которого коснулся Бог или Дух Святой, Бог через Духа Святого, и каким образом это сердце выражает свою благодарность? До того, как мы откроем этот текст, я хотел бы предложить каждому из нас посмотреть сейчас свое сердце. Наполняется ли наше сердце, ваше сердце, искренней благодарностью Богу до такой степени, чтобы мы искали, как отблагодарить Бога? Вот когда последний раз в вашем сердце было это ощущение? Если вы человек, не совсем конченый, не совсем отпетый человек, как говорят по-русски, то у вас когда-либо в жизни возникало ощущение кого-то отблагодарить? Возникало, наверное, да? Вот когда вы сильно хотели, когда вы думали, какой же подарок подобрать, а какого же цвета, а какого же качества, то есть вы думаете об этом, вы не просто, знаете, то, о чем не думают, дешево стоит, то есть оно не производит эффекта. Если человек по-настоящему хочет отблагодарить, его ум занят этим. Давайте теперь посмотрим на нашу благодарность к Богу. Было ли в нашей жизни такое состояние, когда бы мы думали, когда бы сердце наше было занято этой мыслью, как я могу выразить мою благодарность Господу? В своей последней беседе с учениками, а именно эта беседа записана в 15 главе Евангелия Иоанна, Иисус Христос представляет нам очень интересное объяснение благодарного сердца. 15 глава, мы прочитаем 8 стих. Он говорит: «Тем прославится Отец мой». То есть вот в такой форме, в таком виде мы сможем принести наивысшую славу Отцу, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Я не знаю, приходилось ли вам быть в таких обстоятельствах, когда вы имеете достаточно близкие отношения с человеком, к которому вы можете обратиться и сказать: «Я хочу тебе сделать что-то очень приятное, я просто хочу тебя отблагодарить. Ты не можешь сказать мне, что тебе нравится больше всего? Я вот это, именно это хочу сделать». Так вот, Бог, помогая нам в этом процессе выражения нашей благодарности Ему, объясняет, что Ему нравится. Он говорит, что самое большое, что мы, люди, можем сделать для Него, здесь написано: «если вы принесете много плода». То есть прославление Бога или наша благодарность Ему выражается в принесении плода. Что это такое? Это очень интересный процесс в жизни верующих людей, который сам по себе является чудом. Его нельзя представить просто как независимую деятельность человека, который зарабатывает свое спасение или же отрабатывает свое спасение. Понимаете, да, когда человек что-то хочет заработать, он делает, или когда ему дали что-то в кредит, а потом он отрабатывает это. Так вот, духовный плод, он абсолютно отличается и от одного, и от другого. Дело в том, что Бог совершенно самодостаточен. То есть Он ни в чем не нуждается. Помните, апостол Павел проповедовал в Афинах, и он там этим мудрым людям или мудрецам, философам, которые собрались, он говорил следующее, Деяния апостолов, 17 глава, 24 стих. Он говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». И дальше сказано, «И не требует служения рук человеческих». Проблема вот в чем. Богу невозможно что-то дать, чего у Него уже нет. У Бога все есть. Это, кстати, одна из проблем, что подарить богатому человеку. Как отблагодарить человека, у которого, ну, все есть. Ну, абсолютно все есть. Так вот, если у богатых людей мы думаем, все есть, то представляете себе Бог, который владеет всеми этими богатыми людьми. То есть мы, люди, просто не способны что-то сделать, чего у Него нет. Что-то такое, что могло бы дополнить Божие благосостояние. Поэтому, говоря о плоде, которое может принести благодарное Богу сердце, речь идет о явлении совершенно иного плана. Абсолютно иного плана. В своей беседе с учениками во время последней вечери Иисус Христос представляет духовный плод, как результат удивительного взаимодействия Божьего Духа в его жизни внутри человеческого сердца. Когда Дух Святой спасает человека, внутри что-то происходит. И вот эти слова, которые сказаны Иисусом Христом в этот вечер, они помогают нам точнее и глубже понять природу духовного плода, его выражение и его эффект. И мы посмотрим на эти три грани духовного плода. Прежде всего, что такое духовный плод? Если мы посмотрим немножечко раньше, в 14 главу Евангелия Иоанна, здесь записана та же беседа, и в этой беседе немножечко раньше Иисус говорил о действии Святого Духа в сердце людей. 14 глава, 16 стих. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо с вами, он с вами пребывает и в вас будет. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». То есть, когда человек приходит к Господу, когда человек признает себя грешным, когда он кается пред Творцом и Владыкой Вселенной, принимая Иисуса Христа своим личным Спасителем, происходит чудо. Дух Святой поселяется в сердце этого человека. Именно об этом сказано в этом тексте. И вот присутствие Духа Святого в сердце рожденного свыше человека, оно создает внутреннюю связь его души с Иисусом Христом. Оно связывает человека незримо. Вот верующие люди, здесь присутствуют сотни верующих людей, которые когда-то в своей жизни имели точку, когда Дух Святой коснулся вас, когда вы осознали себя грешником, когда вы преклонились перед Его владычеством, когда вы стали пред крестом Голгофы и вы поняли, что вот там ваше спасение. Вот в этот момент вы стали связанными со всем телом Иисуса Христа, невидимой духовной связью. Мы стали связаны с Богом. И эта связь реальна. Это не просто мистические разговоры. Это не просто воображаемые взаимоотношения. Это реальное присутствие Божьей жизни в жизни верующих людей. В следующей главе Иисус объясняет на практическом примере, как эта жизнь действует. 15 глава, 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. К Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Это очень интересная иллюстрация. Она помогает нам понять природу духовного плода. Она является, или он, плод, духовный плод, он является результатом действия жизни Иисуса Христа в нас. Смотрите, как Христос сравнивает себя с лозой, а нас с веточкой. Эта иллюстрация говорит о следующем. Соки лозы, именно они обеспечивают жизнедеятельность веточки. Веточка растет по мере того, как она питается соком лозы. Но это еще не все. Соки лозы, они действуют веточки для того, чтобы достичь конкретную окончательную цель. Что является этой целью? Плод. То есть Иисус берет простые земные иллюстрации для того, чтобы объяснить нам невидимую духовную истину. Он говорит, что всякий верующий человек, которого коснулся Дух Святой, он привит к лозе, то есть он соединен со Христом. И вот этот Дух Святой, он теперь, это жизнь Иисуса Христа, она же в нас пребывает. И она пребывает в нас не только для того, чтобы поддерживать нашу жизнь духовную, а ее конечная цель какая? Чтобы принести плод. То есть, когда мы говорим о духовном плоде, мы говорим о том, что происходит в результате действия Иисуса Христа или действия Божьего Духа в нашем сердце. Вот почему написано в 8 стихе, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». То есть, если эта веточка, она будет не засохшая и не полуживая, и не такая, в которой только листья, а эта веточка, она будет генерировать плод. Это здоровая ветвь, это эффективная ветвь, это плодоносная ветвь. То есть плод в жизни христианина – это индикатор его духовной жизни. Он свидетельствует о том, что Божья жизнь действительно присутствует в нем. Иисус говорит, вы никогда не сможете приносить плод сами по себе. Для этого нужна обязательно связь со мной, нужна обязательная связь с моей жизнью. Только тогда, когда вы наполняетесь моей жизнью, говорит Христос, когда вы позволяете ей действовать в вас, тогда очень интересно, тогда вы становитесь способными для того, чтобы принести плод. Итак, плод благодарного сердца. Что такое плод благодарного сердца? Это результат действия Божьей жизни в жизни верующего человека. Это внутренняя покорность верующего человека действию Божьего Духа. И это сотрудничество человека с Богом, оно генерирует плод. То есть Бог в человеке или через него генерирует плод. Теперь давайте посмотрим, в чем же он выражается. Мы поняли, как он производится, что это такое. Давайте посмотрим, в чем же он выражается. Что конкретно производит в жизни Иисуса Христа в нас? Что называет он плодом? Именно об этом говорит Иисус, продолжая свою беседу в 9 стихе. Давайте еще раз вернемся к 8 и потом посмотрим на 9 стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». И дальше смотрите. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». То есть, заметьте, он продолжает иллюстрацию лозы, и он говорит о связи теперь уже его Бога-человека, Иисуса Христа, со своим небесным Отцом, и о связи его Бога-человека, Иисуса Христа, о его связи с нами. И вот связующим элементом он отличает или отмечает здесь особенно является любовь. То есть Бог любит Сына, Сын любит учеников, ученики любят друг друга. Далее следует детальное объяснение, 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Это очень интересный текст, который раскрывает нам не просто смысл нашей жизни, принесения плода, но он раскрывает и счастье нашей жизни. Он говорит, только тогда, когда жизнь человека будет наполнена плодом, который производит в нем Иисус Христос, только тогда она будет радостная. Заметьте, он говорит, это я вам сказал, чтобы вы счастливы были, чтобы радость моя в вас была. Заметьте, Иисус Христос, его возлюбил Отец, и он любит людей, любит учеников, и он в этом имеет радость огромную. Радость Иисуса Христа самая большая, которая только может быть. И он теперь говорит, если вы станете проводниками этого процесса, тогда вот то, что есть у меня, моя радость, она ваша будет радость. Заметьте, как это решает проблемы многих-многих людей, которые сегодня, сбившись с ног, ищут счастье в жизни. Они его никогда не смогут найти здесь на земле, если у них не будет этой живой связи с Иисусом Христом, если они не станут проводниками, не наполнятся вот этой радостью Иисуса Христа. И заметьте, конец 11 стиха, он говорит, «И радость ваша будет совершенна». Полная, настоящая, та радость, которая приносит удовлетворение, та радость, которая единственная может дать человеку настоящее удовлетворение. И заметьте, как он в 12 стихе обращается опять к этой же теме. «Сия есть заповедь моя». Говорит, вот в чем моя заповедь. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». «Меня возлюбил Отец», то есть Отец – генератор настоящей любви, Бог – Отец. Бог Сын, воплотившийся, Бог, Бога-человека, Иисус Христос, Он является проводником божественной любви здесь на земле. И теперь Он спасает людей. И Он сравнивает этих людей с веточками на лозе. И Он говорит, пусть вот эта моя любовь наполнит ваши сердца. И тогда будет настоящая радость в вашей жизни. Вот это внутреннее... сердечная покорность Христовой любви и есть, и является источником совершенной радости. Это наивысшая радость, наивысшее удовлетворение, которое может иметь человек, и это радость, которую дает сам Бог. Далее. Иисус утверждает, что это и является главным смыслом нашего спасения. Посмотрите 16 стих. Он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал, то есть я вас спас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. То есть он говорит, причина, почему я вас спас, или смысл вашего спасения заключается в том, чтобы вы генерировали плод. И чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего вы не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. И опять он возвращается к этой же теме. Сие заповедую вам. Да любите друг друга. Заметьте, как вот этот плод любви присутствует в этом разговоре Иисуса Христа постоянно. И он снова и снова возвращается к нему, раскрывая его с самых разных сторон. Итак, плод благодарного сердца выражается в том, чтобы стать проводником Божьей любви, явленной в Иисусе Христе. Вы благодарны Богу? Вы думаете, как его отблагодарить? Он объяснил, как. Станьте проводником Его любви. Пребывайте в Нем, наполняйтесь Ему, покоряйтесь Его жизни, пропитывайтесь Его отношением, отношением к вам, отношением к людям. И станьте проводником этого отношения для тех людей, которые вас окружают. 1 Иоанна, 4 глава, 7 стих. Этот же автор, апостол Иоанн, в другой своей книге пишет следующее. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий любящий от Бога рожден и знает Бога. То есть он говорит, если человек рожден свыше, он обязательно будет проводником любви. 8 стих, кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Но это еще не все. Мы говорили о том, что такое духовный плод. Это действие Божьей жизни в нас. В чем он выражается? Это любовь, которую Бог принес в Иисусе Христе. Эта любовь теперь рождается в нашем сердце. Так вот, давайте посмотрим, в чем практический смысл этого плода. И Иисус продолжает, говоря об этом, объясняет эту истину. 12 стих. «Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. В своей сути любовь означает отдать свою жизнь за жизнь другого человека. Это очень интересный плод. Мы, конечно, можем отдать дорогую вещь человеку, которого мы любим, которого хотим отблагодарить. Может быть, даже в каких-то случаях можем отдать много денег. Но Иисус говорит здесь о совершенно другом плоде, о совершенно другом качестве плода. Он говорит о том, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В наивысшем смысле эта любовь была явлена Иисусом Христом. Он говорит, вы друзья мои. Он ясно подчеркивает, что Он отдаст свою жизнь за этих людей. Но если мы посмотрим немножечко более прозаично на это явление любви, мы можем увидеть, что любовь, она не только выражается в том, чтобы отдать свою жизнь, а любовь выражается в том, чтобы отдавать в своей жизни, свою жизнь направлять ради интересов ближнего. Если мы посмотрим на суть того, что сказано здесь, мы можем увидеть, что любовь, любить, это значит отказываться от своих интересов ради интересов ближних, ради интересов тех, кого мы любим. Это значит отдавать свое время. В чем заключается наша жизнь? Из чего состоит наша жизнь? Из нашего времени, наших эмоций, наших мыслей, наших ресурсов, которыми мы обладаем. Если кто положит душу свою. Помните, в послании к римлянам сказано о жертве живой. Жизнь отдать можно не только умерев, жизнь можно отдавать живя. И в этом случае это более действенно, более явно. Мы же живем, мы мыслим, мы чувствуем, у нас есть движение воли, у нас есть определенные интересы, которые у нас. И вот теперь попробуйте применить это вот к этой иллюстрации, которую Христос рассказывает. Он говорит, Бог отдал Сына Своего, Он отдает самое дорогое, это Его любовь. Сын отдает свою жизнь, то есть вся Его жизнь на земле была направлена не для того, чтобы построить себе хороший дом. Вот представьте себе, Иисус Христос, ну, он там проповедует между делом, но строить себе виллу на берегу там Галилейского озера. Друзья есть, которые помогают, много там хороших людей, там яхточку какую-нибудь небольшую. Ну, конечно, он проповедует. Заметьте, как у Иисуса Христа абсолютно отсутствуют все эти вещи. Он каждое мгновение своей жизни отдает людям. Конечно, у него была одежда, ему нужно было кушать, у него были личные нужды какие-то, которые удовлетворялись, и мы видим, как разные люди удовлетворяли эти нужды. Но вся жизнь Христа была направлена, она отдавалась минута за минутой. Она была движима любовью. Это и есть духовный плод. Именно этот плод, Иисус Христос, поселившись в нашем сердце посредством Духа Святого, именно этот плод Он генерирует в нас. Если мы уступаем Ему, если мы покоряемся Ему, другого Он не будет генерировать. Вот именно этот плод является Его плодом. Это и есть плод благодарного сердца, которым мы можем прославить Бога. Иисус Христос, живя в человеческой плоти, проявил этот плод в полной мере. И пребывать во Христе означает хорошо знать Его, подражать Ему, наполняться им. Чтобы увидеть это лучше и практичнее, мы посмотрим на еще один короткий текст Писания, раскрывающий практические аспекты любви Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 2 глава. Первое послание апостола Петра, 2 глава. Здесь представлена та же мысль, но только несколько в другой иллюстрации. В первом послании Петра, во 2 главе, апостол Петр в 21 стихе говорит очень интересные слова. Он говорит, «Ибо вы к тому призваны, Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. 22 стих. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведным. Заметьте, любовь, выраженная на деле, всегда связана с жертвой. А вот здесь Христос говорит даже, она связана и со страданием. Больше того, Он говорит здесь, Он призывает нас идти по следам Христа. Апостол Петр подчеркивает, что самое главное, то же самое, что мы читали в Евангелии Иоанна, только другими словами. Приносить плод означает идти по следам Христа, наполняясь Его отношением к людям, которые нас окружали. Действия Иисуса Христа, которые были движимы любовью, заключали в себе два основных аспекта. И они раскрыты в 24 и 25 стихах. Смотрите. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю, блюстителю душ ваших». Заметьте, два ключевых аспекта содержатся в любви. Когда мы смотрим на практическое выражение любви, на смысл любви, два ключевых аспекта – милость и благодать. То есть, когда мы говорим о том, что мы любим людей, или мы хотим научиться любви Иисуса Христа к людям, мы должны помнить, что эта любовь состоит, или она включает в себя грань, две грани. Что такое милость? Милость – это снисхождение к согрешившим. Это отказ требовать справедливое воздаяние за его согрешение. Более того, это готовность заплатить цену за счет прегрешения. Посмотрите, так сделал Иисус Христос. Он грехи наши вознес телом своим на древо. То есть, когда мы говорим о том, что мы хотим генерировать плод любви Иисуса Христа, когда мы хотим быть покорны Ему, так вот, дорогие друзья, вспомните сейчас людей, которые вас окружают. Эти люди, которые вас окружают, несовершенные люди. Они ошибаются, они грешат, они делают что-то, что вам неудобно, иногда обидно, иногда, может быть, даже какая-то форма зла. Так вот, если мы говорим о том, что мы учимся у Иисуса Христа отношением любви, чтобы мы генерировали его плод. Так вот, самая первая реальность, с которой мы сталкиваемся, нам нужно его помиловать, этого человека. Что это значит? Это значит, нам нужно отказаться требовать справедливое воздаяние. Именно в этом Божья любовь, явленная к нам в Иисусе Христе. Он сталкивается с нами, и мы намного сильнее, чем то, что делается по отношению к нам. Кстати, очень интересная деталь. Посмотрите еще раз на 22 стих. Здесь написано, «Он не сделал никакого греха». Когда мы строим отношения с людьми, так вот, мы, может быть, немножечко только провоцируем людей на зло. Мы все-таки делаем какой-то грех. В любом конфликте всегда есть какая-то доля вины обоих людей. Нам, конечно, всегда кажется, ну я же вот столечко сделал, а он мне вот так платит. И поэтому внутри у нас праведный, справедливый гнев против несправедливости. Как же это так? Так вот смотри, Христос даже вот столечко не сделал. Написано, он не сделал никакого греха. И он сталкивается со злословием, и он, и здесь написано, будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. Почему он не угрожал? Потому что он знал, что всякому неправильному действию людей есть судья. И однажды этот судья расставит все на свои места. И он сам отказался от того, чтобы требовать возмездия и каким-то образом возмещать этому человеку за сделанное зло. То есть, если мы говорим о том, чтобы учиться любить, друзья, любовь без того, чтобы научиться миловать, невозможна. Вы можете вспомнить ситуации, когда вы хотели кого-то любить или любили по-настоящему? Молодой человек, наконец, женился. Он мечтал, такая красивая девушка, и он так долго ее обхаживал, а в конце концов согласилась. И вот праздничный день, свадьба, цветы, все то, что связано с тем, чтобы сделать праздник красивым. И он любит ее, и он искренне хочет любить. И он здесь вот стоит, или где у вас стоят, или там, или здесь. Вот, и он обещает Богу: «Буду любить». И вдруг через неделю она делает что-то такое неправильное, греховное против него. И вот для того, чтобы «буду любить» осталось, для этого нужна милость. Для этого нужно иметь Христово отношение к недостаткам, с которым этот молодой человек столкнулся. Он не на ангелице женился. Он женился на обычном человеке, который обязательно несовершен. И так в любой ситуации. В любой ситуации первая составляющая любви – это не просто слова. Мы можем петь о любви, мы можем читать романы о любви, мы можем говорить великие речи о любви, но когда дело доходит до практики, любовь выражается в милости. В этом смысл любви. Это первый элемент – это милость. Это снисхождение. Второй элемент – это благодать. Если милость – это отказ требовать справедливое воздаяние за его неправильные действия, за его согрешение, то благодать – это искать благо этого человека, хотя он этого не заслуживает. В этом любовь. В этом любовь Божия. В этом любовь Иисуса Христа. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Так вот сейчас я хочу задать вам вопрос. Сколько плода в вашей жизни? Сколько практической милости и практической благодати? Заметьте, как здесь сказано: ибо Он грехи наши вознес телом Своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Заметьте, что Он не только не реагирует со злом на зло, которое обращено в Его адрес, но Он протягивает Свою руку к этому человеку, Он готов заплатить цену, чтобы помочь ему освободиться от этого зла. В этом настоящая любовь. Любовь обязательно включает в себя милость, и она включает в себя благодать. Он грехи наши вознес телом Своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ наших. Заметьте, Иисус возлюбил нас, Он простил нам наши грехи, заплатив за них. Он пришел на землю, Он прожил во плоти совершенную жизнь, Он пострадал и умер за нас, чтобы дать нам наивысшее благо, нам, этим злым людям, которые делали Ему зло, неблагодарным людям. Он пришел для того, чтобы сделать нас членами Своей божественной семьи, чтобы принять нас, вот этих людей, которых Он милует. И не только помиловал тогда, когда мы покаялись, друзья. Он продолжает миловать нас каждый день. В этом особенность Божьей любви. Это называется искупительные отношения любви. В этом коренное отличие Иисуса Христа от фарисеев и книжников. Вы помните, фарисеи и книжники, эти иудейские начальники, они были очень религиозны. Они тщательно изучали закон, они преподавали его, они требовали исполнения закона от других. Кстати, фарисеи тоже любили людей. Но они любили только правильных. Только тех, которые любят в ответ. И в этом отличие фарисейской любви от настоящей любви Божией, любви Иисуса Христа. Фарисеи говорили: сначала стань совершенным, потом ты будешь заслуживать моей любви. Сначала исправься, сначала веди себя порядочно. Потом тогда я буду тебя любить. Иисус возлюбил грешников, чтобы, отдав свою жизнь за них, избавить их от грехов и дать им наивысшее благо – ввести их в общение с Отцом. Таким образом, приносить духовный плод означает стать проводником любви Иисуса Христа. Это, в свою очередь, выражается в проявлении милости и благодати по отношению к тем, кто нас окружает. Это огромный труд. Он связан с постоянной жертвой. Он связан со способностью нести бремена других. Любящий человек несет на себе бремена или недостатки других. Он и несет практически, он терпит их. Он терпит, не раздражаясь, он терпит, не обижаясь, он терпит, не допуская злой реакции для того, чтобы помочь этим людям преодолеть эти недостатки, в которых они находятся. Своими собственными силами, друзья, мы не способны к этому. Это 100%. От фарисейской любви мы можем своими собственными силами научиться. И Христос так и говорил, помните, что толку, если вы любите любящих вас, так и язычники делают. А вот Божьей любви мы сможем научиться только в одном случае. Давайте еще раз прочитаем 4 и 5 стихи. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Братья и сестры, вы знаете, для чего мы ходим в собрание? Вы знаете, для чего мы читаем Священное Писание? Для того, чтобы вот эта вот связь с Иисусом Христом становилась чистой, живой, постоянной. Для того, чтобы она, проникая туда, в веточку, помогала нам приносить плод. Лучший плод, да, лучший плод, больший плод. Единственная возможность приносить плод Христовой любви – это научиться любить людей любовью Иисуса Христа. Это значит на деле подчинять свое внутреннее отношение к людям вот тому отношению, которое имел Иисус Христос. Люди, окружающие нас, больше всего нуждаются в проявлении милости и благодати Божией. Вот почему сказано в 13 главе, в этой же беседе Иисус говорит, «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». То есть вот там плод, когда проявляется, он заметен для людей вокруг. Это очень интересное явление. Очень интересное, которое... Ну, к великому сожалению, ну, не очень часто заметно. Не очень часто заметно среди верующих людей. А иногда даже сталкиваешься абсолютно с обратным. Поймите, что Бог избрал и поставил нас для того, чтобы мы приносили плод, плод искупительной любви Иисуса Христа в нашей жизни. Сталкиваясь с несовершенствами, ошибками и грехами окружающих нас людей, ищите, пожалуйста, возможность проявить к ним искупительное отношение, проявив к ним милость, помогите обрести наивысшее благо, гармоничное отношение с Творцом. Еще одна важная деталь. Иисус подчеркивает, что настоящая любовь проявляется прежде всего к людям, которые рядом с нами. Знаете, можно любить весь мир, но не уметь любить человека, который живет в твоей квартире. Человека, который близок к тебе. Человека, с которым ты каждый день сталкиваешься. Вот почему 12 стих говорит, «Сия и заповедь моя, да любите друг друга». Вот тех, кто рядом. Тех, кого ты видишь каждый день, и ты знаешь всю подноготную, и ты понимаешь всю суть этого человека. Это самая первая точка приложения нашей любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, за людей, которые рядом. Чем ближе к нам люди, тем больше плода искупительной любви должно проявляться в нас по отношению к ним. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы предложить вам, братья и сестры, чтобы сегодня мы помолились об одном. Благодаря Богу за то, что Он делает для нас. Благодаря Богу за плоды, которые земля продолжает производить. Давайте сегодня посмотрим, насколько настоящая благодарность в нашем сердце присутствует. Насколько мы приносим этот великий плод. Помните прежде всего, что Бог помиловал и наполнил благодатью нашу жизнь. Помните, что именно за этим мы приходим к Нему каждый раз. Послание к евреям. В 4 главе есть такие интересные слова. Написано, чтобы мы приступали к престолу благодати, и там сказано, чтобы обрести милость и благодать. Вот каждый день мы приходим сюда, или каждый раз приходим сюда в молитвенный дом, преклоняем колени, склоняемся перед Отцом, и мы просим у Него две вещи. Мы просим милости, потому что мы понимаем, что опять нагрешили. Опять несовершенны, опять не таковы. И мы просим Его благодати, чтобы Он наполнил нас, несмотря на наше несовершенство, своим благом. Так вот сейчас, когда вы молитесь, попросите Его, чтобы вот эта милость и благодать, она пошла дальше с вами. Чтобы вы стали проводником этой милости и благодати. Когда мы вспоминаем Иисуса Христа, который пришел на землю для того, чтобы принести нам божественную любовь, когда мы благодарим Его за Его прощение и за Его спасение, давайте сегодня будем готовы покориться этой любви для того, чтобы она стала проявляться через нашу жизнь к людям, которые нас окружают. Аминь. Помолимся. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за великое чудо, которое Ты совершил. За то, что в этот мир греха, мир порока, мир самоцентризма, мир неблагодарности и зла, Ты принес настоящую чистую любовь, сильную любовь. Любовь, которая не была заглушена всеми этими океанами или волнами зла, которые ее окружали. Любовь, которая была связана с источником любви. Любовь, которая распространяется дальше, от сердца к сердцу в людях, которые живут Духом Твоим. И вот сегодня, Господи, мы предстоим пред лицом Твоим, и мы благодарим Тебя, Господи. Благодарим за Твою милость и за Твою благодать. Благодарим Тебя за то, что Ты продолжаешь миловать нас, хотя в нас и во всех людях на земле так много греха. И Ты продолжаешь терпеть и долго терпеть. И благодарим Тебя за Твою благодать, что Ты продолжаешь повелевать земле, чтобы она производила плод. Что Ты продолжаешь заботиться о том, чтобы была соответствующая погода. Ты продолжаешь хранить мир, о том, что он еще не разрушился, что люди еще не уничтожили друг друга. И более всего, Ты продолжаешь спасать людей в этом мире. Мы благодарим Тебя за эту милость и эту благодать. И вместе с этим, Господи, мы признаем, что в нашей жизни так мало плода. Мы так мало стали проводниками Твоей милости и Твоей благодати. И я прошу Тебя, Господь, и за свое сердце, и за каждого присутствующего здесь. Ты видишь и знаешь, Господи, чем заполнены наши сердца. Ты знаешь, чем забиты эти каналы, по которым должна течь Твоя жизнь. И мы просим Тебя сегодня, Господи, Ты прояви свое сверхъестественное действие и прочисти эти каналы. И освободи их, Господи. Научи нас быть проводниками Твоей жизни так, чтобы мы принесли много плода, и Отец прославился. Чтобы мы по-настоящему стали благодарными Тебе. Господи, наша молитва к Тебе о тех, кто еще упорствует в своем сердце, кто еще, может быть, пытается быть благодарным по-человечески, не имея Твоей настоящей жизни. Мы просим Тебя, Господи, разрушь сегодня преграды и прикоснись Духом Твоим и наполни Твоей жизнью для того, чтобы эта жизнь принесла настоящий плод. Во имя Господа Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.